Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 7 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова. Мы сегодня решили в программе «Своими ногами» не просто так отправиться в какое-то местечко и где-то
погулять,
там, побродить,
сказать,
посмотреть.
Что посмотреть, что поесть,
да,
что привезти.
А мы решили сделать это по мотивам книги, которая будет представлена только завтра, оказывается, общественности. А, называется она «Карельские боги за 300 лет до Калевалы. Древний свод». Вот такое вот название. И сегодня у нас в гостях авторы этой книги. Это, значит, исследователь мифологии, культуры коренных народов северо-запада России, куратор историко-этнографических выставок в музеях Карелии, Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Встречайте, Татьяна Бердашева. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Татьяна.
И также художник, дизайнер, автор образов мифических героев книги «Карельские боги» Екатерина Демакова. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите нам, пожалуйста, а почему такое вот мы, что самое интересное, многие и не знают каких-то мифов, да? Ну вот карельские мифы о Калевале.
Все читали Калевалу,
да, все знают. Почему такая популярность? Откуда это нам в школе так нам преподнесли это все?
Татьяна. Очень хороший и на самом деле достаточно сложный вопрос.
Угу.
Дело в том, что в Калевалу вошло не все наследие, которое бытовало на территории современной Ленинградской области, современной Карелии, современной Финляндии. Некогда эти земли, они, в общем-то, входили в одну Российскую империю, да, и в этот период времени стали собираться так называемые руны. А что такое руны? Зачастую мы представляем себе руны-знаки, да, вот как скандинавские, вот это руническое письмо. Но карельские руны – это немножечко другое, это руны-песни. И вот они стали собираться, стало интересно, что вообще такое бытует в народе. И таким образом автор Калевалы Элиас Лёнрад, он воспользовался теми трудами тех собирателей, которые до него собирали, во время него собирали, и сам он собирал. Он выезжал и в карельские земли, он собирал и на территории Финляндии руны, и потом из этого огромного-огромного количества поэтических строк, записанных от разных людей в разных местах, он создал Калевалу. То есть Калевалы как таковой не существовало до того, как ее создал Элиас Лёнрад.
Это выдумка.
Но он так искусно сплел разные строки от разных людей, что на самом деле все подумали, что именно в таком виде эпос в народе и существовал. Но Калевала 50 рун, то есть 50 глав. И, конечно, такого масштаба, такого объема произведения в народной среде не сохраняются. Но это фактически
это, да,
невозможно.
Это тяжело, надо записывать или помнить.
Да, а это устная традиция.
Да. А скажите, пожалуйста, а вот приезжая в Карелию, я найду какие-то
знаки,
точки,
сигналы,
рун? Да.
Смогу понять, что здесь вот был кто-то из...
Эпоса о Калевале. Могу ли я прийти на какое-то место, где я почувствую какие-то, не знаю...
Вибрации,
да, какие-то потоки энергии, связанные с 50-й руной этого эпоса. Но я сейчас шучу, конечно. Есть что-то?
Безусловно, когда вы окажетесь в Карелии, в карельской природе, какие-то, может быть, даже строки, если вы читали, вы ощутите, ну, вот это современное слово «вайбы», да, да вот да, это да. настроение, оно прямо в природе. Вот это северная природа, северные вот условия, обилие рек, озер. Про Карелию говорят, это страна тысячи озер. Но в Карелии не одна тысяча озер, это больше. Неправда. 61 тысяча озер на такое пространство. И герои там постоянно на лодках плавают, да, отправляются куда-то по морским просторам путешествовать. То есть все это в природе действительно присутствует. И если очутиться на лоне природы, мы, естественно, вот эти каливальский дух этот ощутим.
Прочувствовать можно.
Почувствуем. Ну и, конечно, много названий, начиная от компьютерной сети Сампо, это мельница счастья, да, в эпосе. Улицы названы именами рунопевцев, улица Пертунина.
Это где?
В Петрозаводске.
А, в Петрозаводске.
Сквер Калевалы. Мы можем поехать на север Карелии в поселок Калевала и там, собственно, посетить и музеи, где до сих пор хранится память о рунопевцах, о людях, которые исполняли руны. И представьте, сохранился даже амбар, в котором ночевал Элиас Лёнрад, который почти 200 лет назад, да, путешествовал по Карелии. Он ночевал в амбаре, и этот амбар до сих пор существует, и это до сих пор жилое помещение, там живут
не
люди.
Не возникало никаких никогда споров о том, все-таки это эпос какой страны?
Постоянно,
это
да.
Это как борщ и так далее.
Это зачастую выходило и в такую политическую какую-то повестку.
Ну,
да,
я об этом, да, я спрашиваю.
Дело в том, что когда Финляндия отделилась, стала самостоятельным государством, конечно, им нужно было опереться на что-то. И тогда вот возникает вот это вот противостояние, что советская Россия, она, значит, перетягивает одеяло на себя, говоря о том, что большинство рун было записано в Карелии, это русская сторона, и Карелия не была финской, надо это тоже понимать. С другой стороны, финны, которые тянут одеяло на себя, говоря о том, что это наши ученые собирали. В общем, это тоже правда, ведь, как известно, Лёнрад финн. Да. И, конечно, вот это противостояние всегда существовало. На данный момент на Калевалу утвердился такой взгляд, что это все-таки авторское произведение, но основанное на карело-финской культуре, мифологии, рунах.
Кать, я к вам хочу обратиться. Вот книга «Карельские боги», которую вы завтра будете презентовать, изобилует различными иллюстрациями, рисунками.
Мне кажется, ее стоит приобрести не
ради
только из-за
этого,
текста,
да.
Да, не столько даже, сколько из информации, но ради рисунков. Они там потрясающие. Мне
вот
кажется, они так здорово отражают, передают
это, вот
настроение.
Что тебе напоминает? Дерево?
Знаете вообще, что эта книга напомнила? У меня есть такая игра «Imaginarium».
Да, да, да.
И там вот как раз вот много всего такого вот похожего, такого магического, необычного, непонятного,
какой-то
красивого.
Кролик.
Да, Макс, ты хотел спросить у нашей гостя.
Я хотел спросить, Екатерина, вот вы рисунки откуда брали? Вы что-то перед этим, не знаю, поели, выпили.
Как-то тему в эту.
Да.
На самом деле правильно подметили, что они передают настроение, потому что мы не знаем, как себе карелы представляли персонажей.
Что-то и дело.
Никаких каноничных изображений не сохранилось. И если в устной традиции где-то какие-то детали внешности присутствуют, описания, то это, они очень скудные. Это какая-то, может быть, одна деталь, ну, там, максимум две. Но их я тоже старалась учитывать. И чтобы сделать эту работу, действительно нужно было уловить настроение, атмосферу, изучить тему. Но, как известно, карельская мифология не так популярна, как скандинавская, например, или славянская, и материалы по ней найти достаточно сложно. Но благодаря трудам Татьяны у меня была такая хорошая база, к которой у меня был доступ, на которой всегда можно было опереться. И в первую очередь мне помогало изучение темы,
Но вы в Карелию ездили тогда, вы вдохновлялись природой, 61 тысячу озер, реками
этими. В заповедниках, может быть, да. были.
Я там была в паре заповедников. У вас там много персонажей изображены в виде животных, в виде деревьев. Это все равно какой-то отсыл же к природе получается.
Я старалась, да, в процессе как бы изучить вообще вот природу, быт людей, уловить, как Татьяна сказала, карельский вайб, и вот именно его передать в каждом персонаже, то есть какие традиции, праздники связаны с этими персонажами. Uh-huh. И они покровительствуют каждый какому-то предмету, изучить, как карелы относились к этому, собственно, предмету, там, например, покровителя ржи, какое значение рожь имела для карел. И в процессе такого симбиоза рождаются образы, плюс можно опереться на смежные культуры, то есть у каких-то народов, которые по соседству проживают, есть схожие персонажи, традиции, праздники. Вот, как они себе представляли этих персонажей. И таким образом...
Но все равно это ваше видение, это вот
да,
то,
конечно,
что вы себе
представляете. Да, конечно, это современное авторское видение.
Канонов нету.
А да. были персонажи, которые вот вас никак не шли? Вот вы не могли себе никак их представить, изобразить, вы вообще вот вы прям боролись с собой?
Самое сложное,
например, вот
это наверное...
какая-то русалка на обложке. Она какая-то и страшная, и прекрасная.
Самое сложное, на самом деле, для меня было представить персонажей, которые в образе людей. Угу. Ну, то есть им какую-то уникальность и атмосферность очень сложно передать. И персонаж, Кёндис такой был, мы его переделывали два раза, потому что не удалось с первого раза уловить какое-то
характер
настроение.
Его, да?
Да, характер, угу. очень сложный персонаж.
Вот, а с Татьяной вы часто спорили, может быть, или Татьяна с вами
Татьяна
спорила,
говорит,
говорила,
да не похож
ну не хватает ему тут или ей, им чего-то, вот нужно чего-то
вот,
вот добавить.
Это вот, но это не тот персонаж, который должен быть.
Я не это имела
быть,
в виду,
да.
когда писала и рассказывала про него.
На самом деле споров практически не было, сотрудничество было комфортно, и даже я рисовала там по 4-5 примерно эскизов на каждого персонажа, вот они как раз в книге uh-huh. представлены, uh-huh. присылала Татьяне, и она выбирала часто именно тот, который мне тоже нравится. То есть совпадение.
Было, да.
Были, конечно, моменты, там какие-то персонажи мы там перекрашивали, цвет uh-huh. не понравился, мы uh-huh. переделали. И вот как раз Кёндиса тоже мы переделали, потому что, ну, не то, uh-huh. не то.
Татьяна, долго? Да, да.
Ну, и мелочные правки какие-то, может быть, были, там, цвет поменять и ну,
понятно.
Что-то побольше.
Кстати, сама книга издана на такой бумаге, она
очень
как под старину.
Качественная.
Как будто это как не папирус, а типа а-ля состаренная бумага, да. У вас есть глава, посвященная еде карельской.
Ну, наконец-то,
да,
мы пришли к самому главному.
Это наша любимая тема, но не еде, а продуктам, которые прорастают. Вот, отправляясь в Карелию, что я должен попробовать? Вот честно скажу вам, друзья, в Карелии я был только проездом. В Петрозаводске мы прилетели, сели на комета, и уплыли на острова там. А что я могу именно карельского поесть?
Кроме пирожков с ржаной муки.
Калитки называется, да.
Ну, калитки, конечно, безусловно, надо попробовать. Калитки – это фуд-бренд.
Это конверти, как не конверти, треугольнички такие,
они,
да?
Они скорее в форме лодочки.
Ну, они лодочка, треугольнички
это
очень.
Это открытые пирожки, да, они не закрытые, а открытые, и мы видим начинку, края защипываются, и они чаще всего в форме лодочки. Бывают и другие разновидности, потому что в Карелии проживают не только карелы, но, например, и вепсы, такая народность у них, своей формы калитки. И вообще, если попутешествовать по Карелии, можно подегустировать и посравнивать.
А с чем обычно бывает? Начинка какая?
Начинка обычно это каша какая-нибудь, это пюре, толченая картошка и ягоды. Угу. Вот это, наверное, самые распространенные. Мои самые любимые с творогом.
Очень, ну, а то,
очень
конечно.
Вкусно, да. Что еще бы я посоветовала?
Ну, ягоды,
суп,
наверное.
Лохи кейто. Он делается из рыбы, обычно это красные породы рыбы, на молоке или сливках.
Mm-hmm.
Пальчики оближешь.
Это правда, даже звучит очень вкусно. Но это чисто карельское блюдо, получается, ну, такое карело-финское.
Да, да.
А вот с ягодами, например, привезти что-то в подарок, сушеные какие-нибудь, не знаю, что там, Марин?
Ягоды.
Ну, ягоды, да.
Грибы. Ягоды, грибы, этого, конечно, в изобилии. Особенно вот ценится царская ягода морожка, которая произрастает далеко не в каждом регионе. В Карелии эту ягоду можно попробовать. Опять же, в разных видах, это и морсы, и разные желе, и так далее, и так далее. Варенье увести из морожки или соус из морожки.
Главное, чтобы морожка, я знаю, была собрана именно в сезон, потому что морожка, собранная раньше или позже, становится безвкусной. Она именно в сезон набирает сахар, набирает вот этот вот приятный витамины. Аромат, витамины, а вот до она еще не дозрела, а после уже перезревает и теряет уже свое. Карелы вообще, ну, север же, холодно, должны что-то выпивать же. Мы алкоголь не рекламируем.
Ни в коем случае.
Нет.
Мы говорим о напитках, которые являются традиционными
да,
для этой территории.
Региона.
И, конечно, мы понимаем, что виноградная лоза вырасти не может в Карелии. Поэтому на севере, как и у там, викингов, например, было распространено пиво. Но это было особое пиво, мы не знаем сейчас, сколько это точно градусов. Может быть, это был какой-то слабоалкогольный напиток, может быть, нет.
А почему этого не сохранилось? Историкам не нашли вообще нигде записи?
Нет, безусловно, сейчас есть.
Про пиво сначала да, расскажите, а потом на второй вопрос мой, да.
Безусловно, есть рецепты, и даже в карельских рунах эти рецепты сохранились. Кстати, в Калевале о пиве поют больше и длиннее, чем о сотворении мира. То есть мы можем сделать вывод о том, что напиток действительно очень важный, ценный и имеет большое значение в культуре данного региона и этого народа. Да?
Вы в книге, у каждого какое-то действие, что у каждого есть свой бог. Вот бог еды в Карелии, это кто?
Скорее, бог не еды, сельскохозяйственной
да,
какой-то культуры.
Да.
Ну, тут нужно понимать, что люди очень были зависимы от урожая. Действительно, то, что выросло, тем и будет питаться семья, а то и целый род. Это сейчас мы имеем возможность пойти в магазин 1, 2, 3 раза, сколько угодно за день мы можем сходить и пополнить свои запасы. А раньше человек вот один раз в году собирал урожай, и все. То есть важно было, во-первых, вырастить этот урожай. А в Карелии очень суровый климат, это действительно так. И не случайно эту зону называют зона рискованного земледелия. Ну, как
это
бы...
мы еще про комаров не вспомнили.
Про комаров не будем,
да,
не будем
да.
пока. Итак, вот зона рискованного земледелия, заморозки могут пройти и в июне, когда уже... Всходы есть, да, все в цвету, набирает силу, проходит заморозок. Один раз, одна ночь, и все, и никакого урожая уже не будет. Такое может повториться и на следующий год, и на третий год. И, конечно, уж тут помолишься любым богам,
да.
Природным в первую очередь, да, это силы природы, по большому счету,
ну, конечно,
чтобы что-то выросло на этой скудной
что-то есть
земле.
Что-то было тебе на следующий
год. А как этого бога зовут, вы помните?
Разные там боги, там действительно есть покровитель ржи, Рангатеус, покровитель репы, Эгрес, покровители овса, покровители, которые отвечают вообще за пожогу и за земледелие, ведь культура была такая, что нужно было расчистить от леса, расчистить землю, сжечь этот лес, и только потом на
чтобы
этой
засеять.
Удобренной почве, уже золой, да, удобренной почве, что-то посадить, чтобы это что-то еще и благодаря всем богам выросло.
Кать, мы программу сегодня назвали «Загадочная Карелия». Вот вы когда ездили туда, вы чувствовали какую-то загадку в этой
магию
природе,
какую-то.
Да, в этом климате, в этом воздухе?
Я, в принципе, могу сказать, мне кажется, природа всегда загадочно выглядит, а карельская природа, она еще такая, то есть там большие валуны, такие нетипичный пейзаж, очень рождается высокие деревья, реки, очень красивая растительность, то есть особенно летом такое ощущение сказки появляется, обилие деталей очень много. Вот мне как художнику очень интересно рассматривать, как мхи на камнях растут, вот, как цветут разные растения, и действительно там есть такие сказочные пейзажи, которые могут очень хорошо вдохновить.
Но в Карелию стоит ехать, вот одна из причин, это, конечно, природа. Насладиться такой, чекап сделать, себя очистить, вот посмотреть, погулять, походить по этим озерам. Наверняка есть экскурсии. Я думаю, что будут экскурсии по мотивам вашей книги.
Сейчас огромное количество гостиниц, даже около Карелии, да. На Ладожском озере. Да. Огромное количество центров различных.
Можно найти место, не спать, одним словом, на валуне, а хорошо. В хорошем месте остановиться.
Безусловно, сейчас очень мощно стало развиваться туристическое направление. В Карелию поехали, mm-hmm. и, безусловно, этот край невероятно привлекателен. Для жителя мегаполиса он привлекателен еще и своей дикостью, потому что мы зачастую устаем от постоянного движения, да, мы находимся в городе, много шума, и когда приезжаешь в Карельский лес, ты слышишь тишину и шум ветра, и в этой тишине ты слышишь свое дыхание. Угу. Это до мурашек на самом деле. Ты слышишь себя, что ты живой. И я думаю, что люди в Карелию приезжают как раз вот немножечко, вроде бы далеко, да, отъезжая от дома, а приезжают к себе настоящему.
Встреча с собой.
Да.
Угу. Ваша книга завтра где будет представлена?
Что мы там услышим на этой вашей встрече?
Кроме да. вас, кого да. увидим?
Эта книга будет представлена на нон-фикшн-фестивале. Такая ярмарка, литературная
да, да.
ярмарка.
Весна 2025 называется,
и,
да.
И на самом деле...
В гостином дворе, кстати.
На самом деле наша книга стала первой книгой в серии «Мифы и герои». И будет представлена не только наша книга, но и вообще эта серия. С mm-hmm. нашей книги серия началась, mm-hmm. но серия развивается, поскольку мифология интересует людей, и следующие книги, они выходили уже о русской мифологии.
Поэтому... Друзья, приходите на нон-фикшн, ищите, значит, издательство, стойку «Азбука». Какое?
Азбука Атикус.
Азбука Атикус, ищите стойку и ищите книгу «Карельские боги». Может быть, даже удастся взять автограф у Татьяны и у Екатерины, авторов этой книги. Девочки, по одной причине, почему ехать в Карелию?
За вдохновением.
Супер, Татьяна.
Ой, какой сложный вопрос. Приезжайте попробовать.
Там сами поймете.
Почувствовать и влюбиться.
Отлично. Татьяна Бердашева была сегодня у нас в гостях, автор книги «Карельские боги», исследователь мифологии и культуры коренных народов севера России, а также Екатерина Димакова, художник, дизайнер, автор образов мифических героев книги «Карельские боги». Удачи вам, хороших продаж, и приходите к нам еще, будете рассказывать про какие-то другие места и других богов. Хорошо?
Да, спасибо.
Спасибо большое. Новости на «Говорит Москва».